Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антониум монастыре.
Самое время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все сдать.
Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В Новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Целых 4 дня минувшей недели в Новгородском университете были посвящены 55-летию кафедры географии и году экологии. Круглую дату географического образования в регионе отметили молодежные конференции с участием ученых и студентов Санкт-Петербурга, Мурманска, Петрозаводска и Пскова. Еще одна круглая дата, литературная, не относится прямо к университету. Она общероссийская, но о ней и подобных, на наш взгляд, надо говорить, тем более с привлечением известных ученых вуза. Недавно исполнилось 125 лет со дня рождения Марины Цветаевой. 18 студентов и аспирантов НГУ и тоже на прошлой неделе стали обладателями именной стипендии «Господин Великий Новгород». Всего денежное поощрение получили 31 человек, так что представители университета более половины. И рубрика о русском языке продолжает говорить о топонимах культурного ландшафта. Сегодня о названиях, отражающих сам ландшафт, в состав которых входят слова «город», «деревня», «хутор» или «большой», «малый», «верхний», «нижний», а также «новый». Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Целых 4 дня минувшей недели в Новгородском университете были посвящены 55-летию кафедры географии и году экологии. За это время участники молодежной конференции не только обсудили проблемы и направления экологически устойчивого развития Новгородской области, но и побывали на разных научных экскурсиях. Продолжит наш корреспондент Екатерина Валова.
Второй день молодежной научно-практической конференции «Геоэкологические проблемы и устойчивое развитие Балтийского региона» был посвящен развитию экологии в Новгородской области. Основной доклад был у заведующего кафедры экологии и природопользования Владимира Литвинова. В своем выступлении он остановился на аспектах экологически устойчивого развития Новгородской области. В том числе он перечислил направления, по которым необходимо проводить работу для осуществления экологической политики. Это и питьевое водоснабжение, и переработка мусора, и совместная работа с крупными предприятиями региона.
У нас тоже есть как бы бизнесы крупные, скажем, «Акрон», металлургический завод, ТЭЦ. Вот в этом плане мы уже пробуем сотрудничать, скажем, выполняя сейчас работу в настоящий момент, буквально на уровне хоздоговорных работ. Знаете, сейчас такая есть тенденция открытый экологический отчет организации. Да, вот если вы прибавляете букву «П», публичное акционерное общество, должно быть открыто. То есть мы хотим выполнить работу по региону, где бы было экологические обстоятельства от «Акрона», от металлургического, в виде одного сводного отчета, понятного населению из Лорки. Мы эту работу стараемся выполнить. Но то, что касается образования, вы понимаете, оно у нас пока многоуровнем, к сожалению, получается, оно эклектичное очень. Но в России в высшей школе, вы знаете, есть и геоэкология, и биоэкология, и экология природопользования. Много направлений, которые в группу экология входят. Мы реализуем 4-летние. Ну, можно в магистратурах учиться. Но школьное звено, вот оно как-то эпизодически, оно нет вот этой системы, школа и так далее. Экологической образованности в стране, конечно, недостаточно. Вы это видите вокруг, когда можем кинуть там окурки, кинуть соседа в огород, кулек с отходами и так далее. Таких вещей мы много видим. Нам тут еще много расти. Ну, рациональное хозяйство, это понятно. Географы здесь тоже много, они же занимаются экономикой, там, географией этого всего. Атмосферный воздух, понятно. Питьевое водоснабжение. Но для Новгорода архиважная вещь, потому что, вы знаете, Ильмень, Волхов, реки там ловилась, Мста. Это водосбор болотный. Мы с вами имеем много органики, и когда мы ее обрабатываем, ну, скажем, пусть хлорируем, мы эту хлорорганику получаем, потом надо, чтобы население это не пило. Здесь очень сложно. Мы имеем ситуацию намного более сложную, чем Санкт-Петербургский водоканал, когда вы имеете там гранит и Неву, у нас другая ситуация, нам очень сложно эту воду готовить. Сельхозресурсы, ну, этому сейчас уделяется внимание большое, я даже вчера уже почитал в интернете, что, скажем, знаете, вот вузам аграрным правительство говорит, создаем программу, выделяем дополнительное финансирование под подготовку сельхозкадров, под базы практик, под технику. Я только могу этому порадоваться. У нас есть направление аграрное. Думаю, как бы нам, нашему университету, попасть под такие программы. Это вообще интересные программы. Управление лесами нам неизбежно осуществлять ресурс. Один из немногих у нас, там 60 там, с чем-то процентов лесом покрыта территория. Между двумя-то огромными мегаполисами, Москвой и Питером, здесь лесом надо заниматься. По рыбным запасам, знаете, идут и митинги, и выступления наших людей. Митинг, когда был губернатором, приезжал президент наш, Медведев, и это вот обсуждение рыбных запасов идет. Тут должен, конечно, госнеорг работать и общественность, потому что нельзя Ильмень оставить без рыбы, без рыбных запасов.
Европа сейчас отказывается от полигонов и свалок мусора, строя перерабатывающие заводы. К сожалению, в России и в нашей области, в частности, это практически невозможно осуществить. Ведь денег нет, а инвесторов эта тема мало интересует, уверен заведующий кафедрой экологии и природопользования Владимир Литвинов.
Переработка отходов – это мечты мои. Да, вы знаете, России фактически навязана идеология полигонизации. Говорят так, Европа, там, мировые эти все сообщества. Территория у вас от Тихого океана до Калининграда, есть куда сыпать, валите, валим, сыпем. Но сами-то идут путем переработки. Возьмите немцев, да, они все на переработку, они полигоны закрывают и так далее. У нас стали звучать мотивы, давайте с 19 года запретим полигоны. Но понимаете, в нашей стране запретить полигоны, это почти нереально, мне кажется, абсолютно. А чтобы выйти на переработку, так нужно переработку делать современную, не такую, что 700 градусов на топке, и вы эти все диоксины в воздухе нюхаете и, так сказать, полетели. Надо в технологические решения в новые приходить. А это нужны средства. Мы, скажем, сделали предложение нашей администрации по заводу. Но это, например, 3 миллиарда рублей такой завод современный будет стоить. А администрация берет кредит 2 миллиарда, потому что нечем зарплату будет платить учителям. В этих условиях реализовать паралич. Если у нас примерно 60 субъектов в стране имеют кредиты, закредитованные, да, и сейчас мы какую-то программу правительства разрабатывает реструктуризации долгов, с чем они могут что-то совершенствовать, создавать, когда нужно платить зарплату учителям и так далее, и так далее. Поэтому здесь нужно этим заниматься. Ну что, Новгород сидит, полигон закрыт, возим в районы, ну и что, это разве правильно? Это вообще паралич получается у нас.
В этот же день на молодежной научной конференции подняли еще не одну важную экологическую проблему. Но ученые уверены, что без помощи властей, как региональных, так и федеральных, решить проблемы вряд ли удастся.
Еще об одной круглой дате, правда, не университетской, а общероссийской, но о которой или подобных надо говорить, на наш взгляд, тем более с привлечением известных ученых вуза. Недавно, 8 октября, исполнилось 125 лет со дня рождения Марины Цветаевой. Вряд ли найдется в России человек, который не знает ее строк, хотя юбилей, к сожалению, был замечен не всеми СМИ и широко не отмечался. И, кстати, во многом стихи Марины Цветаевой стали известны благодаря усилиям ее дочери, Ариадны Эфрон, которой в сентябре тоже был юбилей 105 лет со дня рождения. Она через два года после возвращения в СССР была арестована, как и ее отец Сергей Эфрон, последний расстрелян в 1941 году. В общем, судьба у всех была трагической. Ну а пока о двух талантливых женщинах, матери и дочери, рассказывает профессор Новгородского университета, филолог Татьяна Шмелева, начиная с младшей Ариадны.
Ну, она умерла в 1975 году, чуть больше 60 лет прожила, но жизнь, конечно, ей досталась очень трагическая. Как вы, может быть, знаете, родилась она в России, большую часть своей юности провела во Франции, и потом с отцом вернулась в Советскую Россию, потеряла отца, потом мать, потом своего младшего брата Георгия. И осталась из всего семейства одна. Но сама она провела 16 лет в лагере. 16 лет. Человек она была талантливый, необыкновенно. И художественным талантом поражала своей вообще гениальностью в самом маленьком, в самом младшем детстве. А когда-то я читала, что в Туруханске она расписывала плакаты к разным праздникам, типа 7 ноября. сама, вот когда все эти страшные годы и страшные потери закончились, то всю свою жизнь Ариадна посвятила тому, чтобы мы узнали стихи ее матери. Не будь вот этого подвига, наверное, у нас не было бы вообще такого поэта Марины Цветаева. Хотя и сама Аля писала, как ее звала Марина Аля, писала стихи, и, ну, никогда вот я их не читала, но вот в литературной газете, которая обратила внимание на эту дату, приведены две ее строчки, а строчки такие: «Мне б яблочко российского разок куснуть, в том доме, где я выросла, разок уснуть». Ну вот вспомнить эту удивительную вообще пару мать и дочь, в которых, наверное, наша история и наша словесность отразилась со всем трагизмом. Я хочу прочитать два стихотворения, которые Марина Ивановна посвятила своей дочери в 1 год и в 7 лет. И мне кажется, вы почувствуете, как в слове выразилось вот это. Первое стихотворение написано в 13-м году, значит, Али год. Ну, можно себе представить, как мать представляет себе жизнь своей крохотной девочки. Аля. Маленькая тень на огромном горизонте. Тщетно говорю, не троньте. Будет день, милый, грустный, большой день, когда от жизни рядом вся ты оторвешься взглядом и душой. День, когда с пером в руке ты на ласку не ответишь. День, который ты отметишь в дневнике. День, когда, летя вперед, своенравно, без запрета, с ветром в комнату войдет больше ветра, залу, спящую на вид, и волшебную, как сцена, юность Шумана смутит и Шопена. Целый день на скакуне, а ночами черный кофе, лорда Байрона в огне тонкий профиль, мечи гибкого хлыста, остроумье наготове, гневно сдвинутые брови и уста, прелесть двух огромных глаз, их угроза и опасность, недоступность, гордость, страстность в первый раз. Благородным без границ станет профиль слишком белый, слишком длинными ресниц станут стрелы, слишком грустными углы губ изогнутых и длинных, и движение рук невинных слишком злы. Ворожит мое перо. Аля, будет все, что было, так же ново и старо, так же мило. Будет, сердцем не воюй, грудяны и Минервы, будет первый бал и первый поцелуй. Будет он, ему сейчас 3 или 4 года. Аля, это будет в мире первый раз. Ну, по-моему, замечательная, так сказать, мечта матери и предвидение, и вот эта ворожба ворожит мое перо. Конечно, жизнь оказалась не такой, но так видится всем. И еще одно стихотворение, тоже они оба называются «Али». «Али». В это время Али было уже 7 лет, и это был 19-й год, и вы понимаете, что вообще происходило в нашей стране и в их семье. И семья их, конечно, не оказалась в стороне от всего этого. «Али. Вшитый серебром рубашечки, грудь, как звездами унизана, голова цветною чашечкой из серебряного вырезана. Очи – два пустынных озера, два господних откровения, на лице туманно-розовом от войны и вдохновения. Ангел – ничего, все знающий, плоть былинкою довольная, ты отца напоминаешь мне, тоже ангела и воина. Может, все мое достоинство – за руку с тобою странствовать, помолись о нашем воинстве завтра утром на Казанскую». И тут уже все. Война, отец и уже, наверное, предчувствие того, что немало несчастья им придется пережить вдвоем и одной Али. Вот эти два имени, Марина Ивановна и Аля, они остаются в русской словесности и талантом, и подвигом.
Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет». 18 студентов и аспирантов Новгородского университета и тоже на прошлой неделе получили стипендии «Господин Великий Новгород». Всего в этот день денежных поощрений удостоились 31 человек. Подробности сообщит наш корреспондент Екатерина Валова.
Стипендия «Господин Великий Новгород» вручается с 1994 года. За это время ее обладателями стали 744 человека. Денежная премия варьируется от 1000 до 2500 рублей. Студенты и аспиранты стипендию получают в течение учебного года, а вот школьники денежное поощрение получают единовременно. В этом году обладателями стипендии стали 31 человек. В их числе 4 аспиранта, 10 студентов Новгородского университета и 4 учащихся колледжей университета. В их числе и студентка политехнического колледжа Анна Макоева. Она второй раз становится обладательницей именной стипендии, учится на четвертом курсе, будущий дизайнер.
Трачу деньги на краски, поскольку дизайнер, и краски дорогие нынче, канцтовары, то есть в основном уходит на вот это.
Сложно, тяжело учиться на хорошо и отлично, что для этого надо?
Сложно учиться, потому что у меня такая специальность, где приходится работать и днем, и ночью, и что-то, приходя с колледжа, доделывать, очень много задают, и очень, ну, большие работы. Поскольку еще совмещаю с деятельностью внеурочной, особенно тяжело, но все получается.
А зачем внеурочная вам деятельность? Зачем вы решили заниматься волонтерством, какие-то праздники организовывать, как-то участвовать в студенческой жизни? Зачем вам это надо?
Ну и на самом деле очень интересно. Вот сейчас я поеду, например, на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи. До этого побывала на форуме в Казани. До этого еще ездила на слет строителей Новой России в Анапу. Помогая в помощи и проведении концертов, на самом деле ты раскрываешь себя с разных сторон. Можно себя проявить, ну, в разных областях, и петь, и танцевать, и вести концерт, и помогать в оформлении сцены, подборе музыки, в каких-то сценических интерпретациях. То есть очень разносторонне, это интересно, на самом деле, это очень развивает. И я не могу сидеть на месте, мне тяжело сидеть на месте. Я активна, мне нужно куда-то свою энергию выплескивать.
Вообще студенчество для вас это что?
Наверное, как все говорят, студенческие годы – самые лучшие годы жизни. Потому что ты активен, молод, красив, и у тебя хватает энергии на очень многое. И можно разнообразить ее различными досуговыми действиями. Везде участвую. На самом деле остается мало времени для того, чтобы скучать, и с этим получается развитие.
Вручая стипендии «Господин Великий Новгород», президент Новгородского университета Анатолий Гавриков отметил, сейчас университет и талантливая молодежь в центре внимания как федеральных, так и областных властей.
Сегодня студенчество получает очень много знаков внимания, особенно когда они творчески богаты, хорошо учатся, выполняют научные исследования. Это внимание проявляет прежде всего президент Российской Федерации, и мы вручаем стипендии президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации, мы также вручаем стипендии правительства. Третью строчку в этой череде именных стипендий занимает по праву стипендия региональная «Господин Великий Новгород». Главное – это, конечно, оценка творческого труда наших студентов. А во-вторых, это призвание к великой миссии, продолжение вот тех начинаний, с которыми приходили в историю науки ученые Российской Федерации. И вот сегодня президент страны ставит такую задачу: как можно раньше выявить у молодых людей склонность к научным занятиям, чтобы они смогли уже буквально в ближайшей перспективе вывести нашу страну на мировой уровень развития.
Слово для приветствия и награждения предоставляется заместителю губернатора Новгородской области Веронике Витальевне Мининой.
Так приятно осознавать, что сегодня в этом зале лучшие ученики, лучшие аспиранты, студенты. И я верю, что это будущее нашего региона, будущее Новгородской области. Вас выделили, вас отметили. И хочу отметить, что нам немножко завидно, что впереди будущее у вас, и вы будете строить нашу Новгородскую область. Век цифровой экономики, современных технологий, за вами наше развитие. Немножко обидно, когда мы встречаем отклики, что наша молодежь, побеждая на олимпиадах, занимая призовые места, почему-то покидает наш регион. Я считаю, в этом большая несправедливость, и горжусь, что вы, дорогие друзья, учитесь и продолжаете свою жизнь. в нашей области, в нашем регионе.
Памятный альбом лауреату и благодарственное письмо Департамента образования и молодежной политики Новгородской области родителям лауреата вручается Кириллу Воропаеву, аспиранту Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого. Кирилл – победитель 23-й Всероссийской межвузовской научно-технической конференции студентов и аспирантов «Микроэлектроника и информатика 2016», участник 7-й Международной научно-практической конференции по физике и технологии нано-гетероструктурной СВЧ «Электроники».
Закончила специальность «Микроэлектроника», это было в 2011 году. Затем я работал, потом решил пойти в аспирантуру, как бы проучить научную деятельность. Наукой интересуюсь, у меня работа связана непосредственно с наукой.
А да, где конечно. Вы работаете, если не секрет?
ООО КБ «Планета». То есть я работаю непосредственно по специальности, поэтому как бы без науки никуда, да, то есть в технологиях, поэтому
вы сказали, импортозамещение сейчас есть. Новгородское предприятие может этим похвалиться или сказать, что вот мы можем там заместить то, что делают, например, ну не знаю, в Америке?
Ну, знаете, так громко я не могу на себя брать ответственность, но идут определенные работы. Сейчас по всей России как бы проводятся работы на то, чтобы как бы это импортозамещение осуществлять. Да? То есть, ну, стараемся.
Зачем вы решили вдруг подать на эту премию, и как она аспирантам-то выдается? Тоже за хорошую?
Решил не я, на самом деле. Я так думаю, что это университет, руководитель мой, Борис Иванович Селезнев. Наверняка произошло в тех кругах, то есть я лично сам не подавал ничего, просто меня номинировали. Да, рекомендовали.
Ну, то есть это дается за отличную учебу. У вас, я так думаю, это не только отличная учеба, тем более как раз учеба, если вы занимаетесь научной деятельностью.
Да, по большей части в аспирантуре идет научная деятельность, то есть это публикование статей, участие в различных конференциях, непосредственно диссертационная работа, да, подготовка ее. То есть вот в таком плане. Ну, статьи, конференции, как бы, вот это вот основная деятельность. Обучение тоже некое есть, но это малая часть, основная это проведение научных работ.
Вы работаете над диссертацией или вы к этому не стремитесь? Вы просто хотите повысить свой уровень знаний?
Нет, на диссертации тоже хотелось бы ее сделать, да, целиком, как говорится, работы. Как бы,
она чему посвящена? То есть вы на что нацелены? Может быть, это ваше какое-то будет новое микросоздание?
Да, это некий такой перспективный прибор, это вертикально излучающие лазеры. Там выделяет его длина диапазона. В общем, разделяются, так скажем, да, на различные оптические диапазоны эти приборы. Я работаю над длиной волны 1550 нанометров. Это перспективная.
Ее не видно, я так понимаю, если пошло слово нанометр.
Не видно, все верно. Это длина волны, да, то есть оптического излучения. Глазом оно не видно, да. Но позволяет передавать данные. То есть это оптические сети, оптоволоконные сети. Это источник, так скажем, излучения, который служит передатчиком информации, если коротко, да.
Сколько лет вы над ним работаете?
Работаю, ну, вот где-то 2-3 года.
Не надоело? Сколько тише же, наверное?
Нет, совсем не скучно, скажу, если честно. Очень даже интересно, потому что это действительно актуально. Это то, чем у нас в России практически не занимались ранее. Поэтому очень интересно.
А сейчас место и время нашей постоянной рубрики о русском языке. И слово вновь профессору Новгородского университета, филологу Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Продолжается наш лингвистический сериал «Имя собственное». И у нас уже 21-я серия. Да? Мы продолжаем говорить о топонимах культурного ландшафта. И уже третью серию мы посвящаем вот этим названием, да, в первую очередь населенных пунктов. И мы говорили о таких, которые отражают природу, и таких, которые отражают имена человека и его верование. Иногда, вот я не рассказала, но еще и его этническую принадлежность. Вот, например, Арзамас. Это что такое? Эрзямаза. Это дом Эрзи, Мордвы. То есть Арзамас сообщает о том, что это мордовский город. Ну, там жила Мордва. В общем, о человеке разных. И главным завершила я свой рассказ тем, что в 20 веке на первое место вышли такие мемориальные названия, названия в памяти, их невероятное количество. А сегодня мы поговорим о названиях, отражающих вот как бы сам культурный ландшафт. Вот это такие составные названия, в которые входят слова деревня, город, град, значит, поселок, и такие есть, да, станица, хутор. Вот когда они, значит, входят прямо туда, например, роза-хутор, да? Роза, но это не связано с розами никак. Мы часто слышим это под Сочи, да, роза, хутор, роза – это фамилия эстонского владельца, Росса. Роз – это его хутор, хутор, а слово хутор там представлено. Ну вот, интересно, все такие названия, они обязательно включают какое-то дополнение, да, какой-то эпитет, так сказать, определение, потому что нельзя назвать город просто город. Хотя у нас есть газета, которая называется «Просто газета», но это уже, конечно, скорее игры, да? Нельзя называть деревню просто деревня, да? И хутор просто хутор тоже нельзя. А вот что, какие это бывают определения? Одно из самых частых определений – это новый. Да? Новая деревня, новое село, новая заимка. Но это чаще бывает так, что есть новое и старое, да? Вот новая Ладога. Значит, есть и старое, да? Новозыбков, новый Оскол. Но иногда образуют одно слово, да? Новоалександровск, Нововязники, Новокубанск. То есть это прилагательное лишается своего статуса отдельного слова, да? Или Новокузнецк, Новомосковск, Новошахтинск. Очень много у нас таких городов, да, потому что, ну, то, что строится рядом, как бы и несет имя того же населенного пункта, только прибавляется новый. Но иногда, правда, старый пропадает, но все равно остается один, ну, Новозыбков. Только можно узнать, что это было Зыбкое село, а потом уже перенеслось, стало Новозыбков. Ну, так же, как у нас. Ну, мы вернемся еще. Особый случай – это город Новороссийск. Это не означает, что там новая Россия, да, а то, что когда в XVIII веке наша страна, Российская империя, стала расширяться на юг, эти южные губернии в целом назывались Новороссийские. Вот, значит, это и Причерноморье, и Крым, это все было общее Новороссия. Кстати, Новороссийск – это город, который сейчас в Краснодарском крае, на Черном море стоит, замечательный совершенно город. А вот в XIX веке Новороссийский университет, это был Одесский. Ну, то есть он был в Одессе, потому что все это называлось Новороссия. Это не то, что, значит, там новый Оскол, да, и не то, что Новый Александр. Это в целом такое понятие. Другая вот эта линия развлечения такого названия, которое не выходит за культурный ландшафт, это размерное, большой и малый, да. Ну, это Малая Вишера и Большая Вишера. Но мы знаем, что Малая Вишера больше Большой Вишеры, да, вопреки своим названиям. Да, иногда используется старое слово «небольшой великий», так названные «великие луки». Луки – это излучины такие, да, ловоти, которые там течет. И вот эти луки, такие большие луки, они так и называются. «Великий Устюг» тоже называется, он «большой» просто означает, да. У нас вообще таких очень много названий, большой. Вот одних только названий с большой у нас больше 70. Большая Жора, Большое Козино. Вы понимаете, это деревни, да? Больше Троицкое, тоже это было Троицкое, потом оно расширилось или рядом построилось. И в то же время у нас есть много малого, малого, да? Малый Ярославец, ну, Малая Вишера, я вам сказала, Малое Козино. Ну, вот, казалось бы, одно и то же. Должен быть и средний, но средних не так много. Есть только Средний Уральск, да? Но это не к самому городу относится, среднему, а Средний Урал между, неразмерное. Значит, еще есть такое вертикальное, так сказать, измерение. Верхний, нижний. Но оно, конечно, не вертикальное, а связанное с течением реки. Верхней части течения или нижняя. Ну, мы знаем хорошо Нижний Новгород. Кто не знает у нас Нижний Новгород, да? А вот интересно, вот я тут такую извлекаю историческую запись про город Ачинск. Это в Красноярском крае сейчас, да? Ачинский острог был построен тогда у Сызырима, ну, это татарские названия, там, значит, к востоку от реки Июса, примерно в 60 верстах к северу от Большой Красноярской дороги и перевоза по этой реке нападения киргизов 1682 году, во время которого Ачинский острог был полностью разрушен и сожжен, явилась причиной того, что новый острог был поставлен уже ниже по течению Юса, на его восточном берегу, на расстоянии приблизительно 100 верст. И если бы второй острог был поставлен не вместо, а на ряду, то он бы назывался бы Нижний. А так как первый был просто разрушен, то он, этот новый тоже Ачинск. Вот как это вообще происходило? Ну вот по данным географического словаря, на нашей карте более полусотни таких названий с корнем «вверх». Верхний Тагил и Нижний Тагил, мы знаем, Верхний Уральск, да? Но есть и Нижний Ингаш, Нижний Вартовск, да? Верхний Абаканский, Нижний Абаканский поселки по реке, да? Верхняя Имбатинская, да, ну, не знаю, поселки в Туруханском крае. Возможно, я неправильно ставлю ударение. Ну, в общем, все это хорошо известные нам, как бы, такие эпитеты. Ну, и тут, конечно, самое время сказать и о нашем с вами названии нашего города. Вот оно как раз из этой серии, такой, которая не отражает ни природу, ни людей. И, может быть, поэтому оно сохранилось уже больше вообще тысячи лет. Да? Смотрите, значит, новый город, первый эпитет, это два у нас эпитета. Если уж говорить, там еще были другие, скажу, да, значит, Новгород. Это очень такой странное сегодня. Мы самый древний город России, в то же время новый, вечно новый город. По отношению к чему он новый? Ну, так это трудно нам сказать, но как-то уже пришли к мысли ученые, что вроде бы именно вот от того, что мы называем городище, и Рюриково городище, вот там был первоначальный город, потом его перенесли на другую сторону реки, как думают, потому что его заливало, и оно становилось, это городище, таким островом, что, конечно, тогда затрудняло передвижение. А, значит, Новгород был гораздо выше. Вот это место, где поставили крепость, назвали Новый город. Кстати, до XIX века склонялись обе части. Говорили в Новгороде, в Новгороде, да? И только уже, значит, в XX веке соединили, и это стало одно слово. Значит, надо вам сказать, что это глубоко традиционное и неоригинальное название. Ну, мы знаем, что у нас есть новая деревня, под Питером есть новая деревня, да? Да и вообще, если оглянуться, это, в общем, такая общая для всех. Мы можем найти, смотрите, ну, Нью-Йорк, пожалуйста, это, можно сказать, наш однофамилец, да? Нью-Дели, в Германии Нойбург, в, не знаю, раньше мы говорили в Югославии, да, в Сербии, наверное, да, Нови-Сад, Нови-Сад, есть такое имя, да? Да даже и страны, и острова, так называют, да, Новая Гвинея, Новая Зеландия, Новая Каледония. Ну и скажем, что у нас в городе есть ресторанчик Наполи, а вот Наполи – это итальянское произношение Неаполя. А Неаполь – это буквально новый город, да? Так что итальянский Наполи, по-гречески Неаполь, ну а вообще по-нашему Новгород. Кроме того, у нашего города есть еще и второй эпитет из тех, которые назвала – Великий. И, кстати, нас иногда упрекают в каком-то, значит, величии и самомнении, да и когда особенно нам вернули этот эпитет, да, и я всем говорила, кто меня упрекал, там московские мои приятели, я им говорила, а Великие Луки вас не смущают, не кажется? А Великий Устюг не кажется вам вообще? И, конечно, Великий значит большой. Но, конечно, у нашего города были еще и другие эпитеты, да? Это господин, государь, это уже такое титулование. Вот у меня есть книжка одного писателя, журналиста польского, который написал эту книжку потому, что он услышал «Господин, государь, Великий Новгород» и был поражен тем, что город имеет такие титулы. А поляки очень любят свои титулы. Паны, пани – это же титулы, как мне говорили. Там студенты учатся в университете только потому, чтобы к ним потом обращались магистр Каща, например, вот так. И поэтому он очень удивился и заинтересовался. Оказалось, что в Варшаве очень много литературы. Новгород написал интересную, замечательную книжку для поляков о нашем городе, потому что очень редко какие города, даже в Польше и в России, носят такие титулы «Господин», «Государь», «Великий Новгород». Мы об этом помним всегда.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 16 октября, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!